Глава шестая. Химера. Один. В храм она вернулась за час до полуночи. Линда и Гюйс распрощались с ней у ворот, не отпуская такси. Мобиль ждал, чтобы отвезти их в отель. Прощание вышло долгим. Линда 30 раз заверила подругу, что с радостью осталась бы в общежитии, чтобы Регина не скучала. Регина, в свою очередь, 30 раз заверила преданную эмпатку, что с радостью переселилась бы в нормальный отель. Гюйс, когда ему осточертело слушать взаимные заверения, пригрозил, что завалится спать прямо здесь, на травке, в обществе двух болтливых красоток. А если один не справится с буйной юностью, то призовет на помощь старика. Миг, и Регина осталась одна. Ночью храмовая территория преобразилась. Прекрасная при свете солнца, в темное время суток она налилась тайной, как спелый фрукт соком. Над головой, венцом королевы, мерцали кольца сякко. Полоса алмазной пыли тянулась через весь небо-край. Снизу ее вечному празднику вторили люминофоры, размещенные в парке опытными ландшафтмейстерами. Древние оливы превращались в фейерверки, сильно разбавленные жидким серебром. Шары, горящие желтым и зеленым, как глаза хищников, окружали пруд. Рябь на воде, букеты искр, нескончаемая вереница их плыла от берега к берегу. В ветвях можжевельника запутались звезды, опьянев от смолистого аромата. Рядом, словно выпрашивая милостыню, скромно ждали два гранатовых деревца. Булькнула вода. Толстяк карп с просонок ударил хвостом. И музыка. Она звучала отовсюду. Тихо, еле слышно. Мелодия флейты взлетала, отталкиваясь от струнных, как от батута, на миг повисала в воздухе, зная, что рано или поздно настанет черед опускаться, гаснуть до нового взлета. Все было бы лучше, когда б не гусь. Он преследовал Регину по пятам, наступал на пятки, гоготал, тянул длинную шею, норовя цапнуть клювом кувшин. Нисколечко не мешал пернатому террористу. Гусь заходил слева, справа, булькал в пруду и сиял в можжевельнике. Голова девушки полнилась мыслями о несчастной, взыскующей свободы птице. Способы побега один другого невероятней рождались в мозгу. Бедные уродцы, недоношенные кретины. Они умирали, не успев сделать первый вдох.
«Гуляете?»
— спросил девушку мостик, перекинутый через ручей. «Да».
«Красиво у нас?»
«Очень». Вспыхнула зажигалка. Запах яблочного табака ударил в ноздри. Крохотный огонек высветил лицо. Складки, морщины, блеск хитрых глаз. У ручья, невидимой во мраке, раскуривал трубку старый великан Тераучи Оэ.
«Как поживает наш гусь?»
— спросил он. Сперва Регина испугалась, что старик тайком, минуя кордоны, забрался в ее мысли. С этого станется. Но быстро поняла, она у Тераучи не первая и не десятая. Опыт легко заменял мэтру телепатию. Скверно. Томится в кувшине.
«Как будем спасать?»
«Клонирование», — наобум сказала Регина. И изумилась. Как такая гениальная мысль не посетила ее раньше?
«Да?»
— заинтересовался старик.
«Ну-ну, я весь внимание».
«Внимаем гуся из кувшина». Девушка на ходу стала развивать идею, чувствуя необъяснимый кураж. Впервые ей открылось, что зовут вдохновением поэта и музыканта. «По частям, через горлышко. Клонируем на базе гусиной ДНК. Получаем точную копию. Исходник утилизируем. Между первым гусем и вторым нет никакой разницы, не считая того, что гусь-копия свободен».
«Потрясающе!»
— с восхищением констатировал Тераучи, дымя трубкой. «Зачет?»
«Ни за что. Идите, размышляйте».
«Ну почему?»
«Представьте себя на месте гуся. Устроит ли вас такая свобода?»
«Ну и не надо», — мрачно думала Регина, продолжая путь. «Ну и ладно. Тоже мне эксперт нашелся. Варварам не оценить прелести передовых технологий. Кстати, о технологиях». Забравшись в укромную беседку, она отключила режим целеуказания и с уникома вошла в вирт. «Так, поисковик». Шепотом, словно боясь, что Тераучи ее подслушает, Регина задала параметры поиска. «Гусь, кувшин, сякко, храм номер 3». Ожидания оправдались сверх всякой степени. Первой же строкой поиск выдал «Головоломка Тераучи Оэ». Увы, ближайшие три ссылки мало чем помогли Регине. Одна из них выводила на статью в журнале «Набат культуры», посвященную теме пленного гуся в народной поэзии аримов. Информатала, не дожидаясь, команда даже стала зачитывать вслух отдельные шедевры.
«Гусь в кувшине горько плачет, слезы капают на землю. В скорби соль освобождения, гусь пленен, слеза свободна». «Достаточно», — торопливо приказала Регина.
Вторая ссылка вела на монографию академика Семаго, где рассматривались вариации, какие временами позволял себе Тераучи Оэ. Не гусь, а петух, не кувшин, а бутылка. И выстраивались сложные связи между ними и сменой сезонов на Сяко. Третья — на психоаналитический ресурс, где изучался стресс, возникающий у человека в процессе поиска ответа.
При усиленном сосредоточении на проблеме обучаемый впадает в состояние особой экзальтации. Вопрос о гусе рассматривается теоретиками интуитивного психоанализа в качестве духовного динамита, взрывающего подсознание. Практика убеждает нас в необходимости рекомендовать спасение гуся для системы саморегуляции не только отдельных лиц, но и целых трудовых коллективов.
О, вот оно! Каталог виртуального магазина «Ребусы и шарады», спецраздел, посвященный злополучному гусю. Количество товара – одна штука. Цена с ответом – 48 IQ. Цена без ответа – 7 IQ. Рейтинг товара – 9 из 10. Описание товара. Маленького гусенка посадили в кувшин. Он вырос и стал большим гусем.
«Отправить в корзину?» – спросила информателла.
«Да».
«Способ оплаты?»
«Безналичный расчет». Регина ввела номер своей карточки.
«Зачитать ответ? Выслать в виде текста?»
«В виде текста. Проблема не в том, чтобы извлечь гуся из кувшина», — объявилась на экране уникома, «а в том, чтобы вылезти из него самому. Гусь символизирует ум человека, а кувшин — обстоятельства его жизни. Горлышко кувшина — наш стандартный взгляд на вещи. Ситуации и проблемы представляются нам не продолжением нашего собственного сознания, а чужеродными объектами, стоящими у нас на пути. Мы привыкли считать, что наш ум находится внутри нас, а мир, воспринимаемый нами, снаружи. На самом же деле наш ум находится снаружи, а все, что мы воспринимаем, внутри ума. Отсюда и ответ. Гусь изначально не в кувшине». Регина вихрем понеслась к ручью.
«Вот, нашла!»
— кричала она на ходу, мало заботясь о том, что перебудет весь храм. «Проблема не в том, чтобы извлечь гуся из кувшина, а в том, чтобы вылезти из него самому. Гусь символизирует ум человека, а кувшин — обстоятельства его жизни».
«Вы зря потратили 48 ЭКЮ»,
— ответили ей мостик и огонек трубки, и аромат яблочного табака.
«Спокойной ночи».
«Подождите, дослушайте. На самом же деле наш ум находится снаружи, а все, что мы воспринимаем, внутри ума. Отсюда и ответ».
«Если расколоть абитуриентке голову, ее мозг окажется снаружи. Это, конечно, если у абитуриентки есть мозг, но окажется ли снаружи ее ум? Продолжайте размышлять. Вы стоите на правильном пути».
И Тараучи добавил, помолчав.
«Жаль, что вы на нем стоите».
В небе, насмехаясь, сверкала улыбка. Кольца Сяко. 2. Ночь прошла без эксцессов. Соседи по комнате, вопреки ожиданиям Регины, не проявили к новенькой интереса. Когда Регина пришла в общежитие, Юсико и долговязый парень, оба в легкомысленных, считай, детских пижамах, уже спали. А кудрявый толстячок, голый по пояс, играл сам с собой в «Выбрось палец». Переодеваясь, Регина каждую секунду бросала на толстячка, нет, не палец, а косой взгляд, ожидая, что тот, извращенец, гнусный вуайерист, станет подсматривать и готовая дать отпор нахалу. В конце концов стало ясно, что если кто-то здесь и подсматривает, так это не толстячок. И кавалер-дама Ван Фрасен, смутясь, нырнула под одеяло. Снился гусь.
«Го-го, государство!»
— гоготал он басом на манер комиссара Фрейрена.
«Берет на себя все расходы по вашему обучению на Сяко. Вы же
подпишите обязательство вернуться домой, 12 лет, отработать по специальности, без возражений откликаться на вызовы службы Т-безопасности».
«Я тебя спасу», — заверяла гуся Регина.
«Нет, го-го-голубушка», — возражал гусь, — «это я тебя спасу».
Утром в душевой Региной тоже никто не заинтересовался. Мокрые голые люди занимались тем, зачем и пришли. Мылись, брились, чистили зубы, не отвлекаясь на разговоры. Теснота и нагота беспокоили, пожалуй, только Регину, да еще двух абитуриентов-инопланетников, с которыми она наспех познакомилась еще в раздевалке. Пышная блондинка с Сеченя озиралась так, словно в любую минуту ждала циничного группового насилия, и страдала, не дождавшись. Уроженец Хизаца, карлик с торсом атлета-гиревика, задержавшись возле свободного душа, затеял было с Региной беседу о погоде, стесняясь, опустил глаза и, побагровев так, что призрак инсульта встал у него за плечом, нырнул под ледяные струи воды. В любом другом месте это вызвало бы у молодежи взрыв хохота. Храмовники даже не улыбнулись. У каждого имелся свой кувшин. Каждый сидел в нем по горло. Идя на завтрак, Регина встретила Тараучи Оэ. Старик кормил карпов в пруду. Девушка кинулась к старику, забыв поздороваться. «Гуся надо убедить в том, что он свободен».
«Каким образом?»
«Телепатически».
«Вам известны принципы работы с мозгом птицы? Это невозможно».
«Надо обратиться к кутхам».
«Зачем?»
«Они могут сделать с животным все, что угодно».
«Не уверен. Особенно в нашем случае».
«Вы знаете, как работают кутхи?»
«Знаю. Вы предлагаете отнять у гуся все степени свободы, чтобы убедить его в свободе? Оригинальное решение. Это скорее из области политтехнологий. Идите, думайте».
«И все-таки хочу обратить ваше внимание...» Нет, идея привлечь кутхов к делу освобождения гуся не вдохновила Тараучи, равно как и мысль о внедрении в кувшин сонма наноботов, дабы те разложили тюрьму на частицы, строго пронумеровав их, а затем по выходу гуся в большой мир восстановили кувшин по исходной схеме. Как спасала гуся абитура Сеченя и Хизаца, Регина не узнала. Отойдя подальше, она смотрела, как разевают рты блондинка и карлик, точь-в-точь голодные карпы, как, ласково жмурясь, внимает им старик, боролась с искушением подслушать ответы в надежде узнать правильный. В столовой, судя по отсутствию аппетита у друзей по несчастью, стало ясно, птица отчаянно не везет. «Слушай, Юсико», — Регина наклонилась к соседке, доедавшей грибную лапшу, — «как оно, быть шестеренкой? Понимаешь, я никогда... и я...» — улыбнулась честная Юсико. — Еще никогда. — Ты? — Ну да. — Ты же на первом курсе. Ну и что? Это может случиться в любой момент. Сегодня, завтра, через год. На выпускной сессии. А может, не случится вовсе. Тут уж как повезет. Ты же сяк-конка. Все телепаты сяк-ко-шестеренки. Потом, — жестом показала Юсико, возвращаясь к лапше, — после завтрака поговорим. «Урожденные шестеренки учатся в других храмах», — сказала она, когда девушки вышли на свежий воздух. Безмятежная Юсико улыбалась, всем своим видом противореча тому, что говорила. «В первом, втором, пятом. Наш храм, третий, для инвалидов детства». «Каких еще инвалидов? Ты же здорова?» «Бывает, что телепат-сяк-конец рождается цельным. Ну, как я или ты, или это Фифа с Сеченя». Юсико фыркнула, давая понять, что блондинка хоть и включена в общий список, но нам с тобой не чета. Тогда ему надо помочь.
Как?
Сделать шестеренкой. Тараучи Мо — большой мастер на такие штуки. Он ведь и сам инвалид детства. Мне папа рассказывал, старик очень поздно расшестерился, лет в 30.
Ничего себе!
Ага, поэтому его и прозвали стариком. В 30 лет? «А ты что думала? Вот тебе сколько?»
25.
«Ой, поздно. Я сперва решила, тебе 20, не больше». Юсико зажала себе рот ладошкой. «Дура я, дура». «Ты извини меня», — затараторила она, справившись с испугом.
Ты вон какая образованная, ты с Ларгидоса, у тебя все получится, это я тупая, а ты сразу, вот прямо завтра, честное слово». И убежала, сославшись на начало занятий.